Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Игорь Иванович Колиганов, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории славянских литератур Института славяноведения Российской академии наук. Здравствуйте, Игорь Иванович.
Добрый день.
В прошлый раз мы с вами еще раз поговорили о состоянии славянского мира сегодня, о славянских странах, о том, что у нас проблемы с единством славянского мира, о причинах этих проблем. Это очень важно и интересно, но теперь хотелось бы более подробный разговор о тех странах, которыми вы занимаетесь. Вы специалист по балканским странам, Болгария в частности. Это очень интересный пример взаимоотношений России и славянского мира. То хорошо, то не очень, то горячо, то холодно. Что происходит? Почему мы, казалось бы, совершенно нераздельные народы, да, столько помогали, шибко, я не знаю, война, помощь в борьбе против османского ига и так далее. В какой стадии находятся отношения наши со славянским миром болгарским?
Вы знаете, это довольно сложный вопрос, на него невозможно ответить однопланово, но я постараюсь все-таки обрисовать общую картину. Вот вы упомянули здесь о русско-турецкой освободительной войне 1877-1878 годов, в результате которого Болгария после почти 500-летнего турецкого владычества сумела восстановить себя как государство, то есть возродила свою государственность и начала активно развиваться. В течение года наши специалисты, и в том числе войска, они находились на территории Болгарии, по существу было построено, болгарское государство был создан, государственный аппарат, притом интересно то, что этот аппарат создавался не по подобию царской России, а там были, в общем-то, использованы варианты, использованы способы построения государственной машины, такие, которые в России даже не использовались. Они были очень прогрессивными. Что, ну, как бы вот существует даже такая версия, что Болгария была своеобразный полигон для устройства более демократического государства. Тырновскую конституцию, которую приняли вскоре после освобождения, считают одной из самых демократичных конституций того времени. Даже у России не было такой
в
конституции.
Европе? Ну и в Европе. Самая демократичная в Европе или
нет,
среди славянских
нет,
государств?
Среди славянских государств, конечно, не в Европе, среди славянских государств. И, конечно же, болгары это помнят, прекрасно об этом знают. Очень много памятников было построено на территории этой страны. Несколько сотен, около 500 памятников, большинство из которых, в общем-то, и поныне стоят и напоминают о тех славных событиях.
И пока их еще, слава богу, никто не трогает.
Их пока никто не трогает, но вы знаете, дело в том, что вот мы уже переходим к современной ситуации, и действительно память,
это она... чуть на секундочку мы как бы запрыгнули вперед.
Да, мы запрыгнули вперед, но вы знаете, к сожалению, идет переформатирование сознания болгар. И... к сожалению, пытаются переписать историю, притом не только самую последнюю, но ладно, было очень сильное противодействие коммунистическим идеям, пытались дискредитировать эту коммунистическую идею, пытаясь говорить о том, что в Болгарии был установлен тоталитаризм после того, как Болгария стала социалистической после Второй мировой войны. Вы, наверное, слышали о том, что периодически оскверняет памятники советской армии, которая находится в Софии, в центре Софии, в парке Свободы, так называемом. Вот, мажут его краской, пишут лозунги самые различные. Но это бог с ним. Периодически, конечно, эти следы надругательства, конечно, их ликвидируют. Конечно, это вызывает возмущение массы болгар, потому что в Болгарии очень много русофилов, и существует даже союз друзей с Россией, то есть объединение болгарских русофилов, которые периодически встречаются. Они встречаются в окрестностях Казанлыка, ну, как правило, это бывает либо в мае, когда уже тепло, когда уже действительно можно вот устроить такое народное гуляние. Но это одна сторона дела. Дело в том, что, к сожалению, предпринимаются сейчас попытки пересмотреть и значение, и смысл освободительной войны, о которой мы говорили, русско-турецкой войны 1877-1878
года. То, что вы сказали, переписать историю, да?
Да, переписать историю, то есть уже огонь перенесен уже именно туда. Ну, началось это с малого, эту войну стали называть оккупационной. Кстати, это слово, в общем-то, оно у нас главным образом приобрело такой негативный оттенок именно после Второй мировой войны. Потому что мы вспомним листовки, которые писались «Смерть фашистским оккупантам», да? «Пусть земля горит оккупантов». Ранее же это слово оно не имело. Слова, они часто меняют свое значение, расширяется такая семантическая база, семантическое поле слов. И это было вполне нормально. Дело в том, что одним из наших историков даже был выпущен труд, российских историков, я имею в виду, сразу после войны, вот оккупационная армия в Болгарии. То есть это слово не имело такого значения негативного. Это просто занятие.
То есть,
занятие.
Если русские вошли на территорию Болгарии, следовательно, они оккупанты.
Да? И остались там, остались. Да. То есть, они ее оккупировали. То есть, это было временное занятие территории по международному соглашению. В соответствии с решением великих держав, как их называли, великих сил, русские остались там, потому что, ну, турки могли они попытаться одержать Риван, допустим, попытаться, в общем-то, возвратить статус-кво с одной стороны. То есть нужно было создать болгарскую армию, нужно было создать государственный аппарат. И лучше всего, конечно, это могли сделать именно российские специалисты, уже хотя бы потому, что они понимали болгарский язык, и болгары их тоже понимали. И очень много имелось интеллигенции болгарской, которая училась в России, знала русский язык, их тоже можно привлечь для этих благих целей. Ну вот пытается теперь эту войну назвать оккупационной, это было началом, а теперь, в общем-то, уже начинают говорить о том, что война эта преследовала чисто политические цели. То есть абсолютно перечеркивается смысл этой войны, потому что стремление освободить единоверных болгар, православных, оно охватило самые широкие слои общества, русского общества. Записывались добровольцы во многих русских городах, когда началась эта война, когда Александр II объявил о начале этой войны в Кишиневе. Это случилось. Записывались добровольцами, то есть десятки людей, женщины просили разрешения, им действительно разрешили поехать медсестрами. Очень многие дворянки даже отправились, они оканчивали специальные курсы, они отправились именно на Балканский фронт.
Вся российская пресса того времени была забита вот такими призывами, возгласами, документами, рассказами, воспоминаниями. Вот открывачка случайно, я помню, открываю, просто огромное количество такой воодушевление общества.
Вы знаете, ну, действительно, Достоевский даже об этом писал, вот он очень тонко отразил смысл этой войны, что эта война, она была своеобразной попыткой общества освободиться от всех тех мерзостей и негодяйства, которые накопилось в русском обществе. Дело в том, что когда было объявлено о начале этой войны, многие люди крестились и плакали. То есть не всегда принимали государство, не всех принимали эту идею. Но, как вы знаете, что народ, православие, царь, самодержавие, народ, православие, единство существует. Ведь было и отторжение тоже, конечно, и бюрократической России, не только России милосердной, но и страшной России, которая существовала. И вот все то, что накапливалось, понимаете, оно вот как-то... Но произошел такой катарсис, своеобразное очищение русского общества произошло. Достоевский был в этом абсолютно прав. И вот теперь пытаются просто переписать историю этой войны, объявить героем, героев, чуть ли не посредственно, бездарями, даже уже пишется, например, о том, или говорится по телевидению. Был такой историк, шоумен, Божидар Димитров, ныне он покойный. Вот, он говорил о том, что, ну, кто такие, например, Скобелев, замечательный герой русско-турецкой войны, памятник, которому находился, вы знаете, да?
Напротив мэрии, да.
Напротив мэрии.
В том месте, где сейчас Юрий Долгоруков.
Это было знание, да, генерал-губернатора. Убрали его, потому что генерал, да еще его белым называли генералом, потому что он в белом кителе, не боясь турецких пуль, а за ним охотились турецкие снайперы, была награда обещана за этого, как его называли, шайтаном его. Ак-шайтан называли, то есть белый дьявол его называли. Он в белом кителе разъезжал на своем белом коне.
Игорь Иванович, я вынужден вас перебить, чтобы сказать, что как раз заговорили за памятники, которые стоял на площади напротив мэрии, сейчас где Юрий Долгорукий. Это был исключительный случай, когда особо не императорского звания, которое должно было изображаться, только имели право императорского звания люди изображаться верхом. Он был изображен верхом на коне.
Да, я знаю,
сделали,
конечно,
сделали исключение.
С обнаженной саблей.
Верховный правитель означало, что верхом на лошади.
Ну да, да.
Понимаете?
Ну вот представьте себе, о Скобелеве говорилось, он действительно был бесстрашным человеком, а о нем он храбрым был, не только не просто бесстрашным, а храбрым человеком, о нем говорится, ну что это самый настоящий позер, клоун.
Понятно.
Представьте себе. Абсолютно не понимая то, что ведь дело в том, что существует воспоминание о том, потому что Верещагин, например, который написал воспоминания,
художник,
он говорил о том, что он сам спрашивал. Он был при Скобелеве тоже, он был в отряде Скобелева. Известное время он перемещался по фронту. Он изумленно тоже спрашивал его, тебе не страшно? И он сказал ему, конечно, страшно, но я хочу показать солдатам, что не надо бояться смерти, потому что если солдат боится смерти, он заведомо проиграл. Вот в чем был великий смысл, не для того, чтобы покрасоваться на белом коне перед кем.
Игорь Иванович, давайте перепрыгнем в современность. Все-таки в современной Болгарии какое процентное, условно говоря, соотношение? Кого больше, русофилов или русофобов?
Вы знаете, это довольно трудно сказать. Скорее, больше всего людей равнодушных. Абсолютно. К истории, к историческим узам, которые нас связывали, я думаю, что все-таки и гораздо больше, и их будет становиться больше, потому что растет молодое поколение, которое не знает русского языка. Раньше русский язык изучали в школах, активно изучали в вузах. Тоже очень большие были русские отделения. Но сейчас вы знаете, что экономические связи прерваны, в общем-то, но не прерваны, а значительно они были свернутыми. И, конечно, вот представьте себе, где русский язык не преподается в школах, не преподается в вузах теперь. И представьте себе, ну, куда пойдет выпускник русского отделения. То есть не идут на русское отделение. Русский язык, сфера его использования сужается. И уже действительно были такие случаи, когда на Черном море там молодые люди, русский и болгарин, могут обратиться друг к другу на английском языке. Вот до чего доходит. Что касается русофилов, то это, вы знаете, то это тоже, ну, это особая категория людей. Она очень неоднородная. Нельзя говорить, что вот у всех у них такие просто замечательные чувства. Там самые различные люди. Там, например, есть бывшие номенклатурщики, которые было очень тепло, хорошо, сытно и уютно, которые потеряли, естественно, свои места в новой системе. И, конечно же, они сожалеют о том прекрасном времени, когда они жили припеваючи. Там смешанные семьи бывают, потому что многие болгары, когда они работали, у нас много болгар было, они работали и в Коми, они работали в среднеазиатских республиках, они женились на русских, то есть смешанные семьи, дети говорят по-русски, чаще всего вот именно они поступают на русское отделение в Софийском университете и в других, где еще сохранились, уже были свернуты во многих университетах русские отделения. Они там присутствуют. Понимаете, и это уходит, но, к сожалению, вот они собираются, они вспоминают, это ностальгия у них есть, у них очень приятные воспоминания, это молодость людей. Конечно, приятно вспомнить хорошую молодость, но количество таких людей уменьшается, и самое-то главное то, что нет органа. Вот это, на мой взгляд, очень большой недостаток. В Болгарии выпускалось замечательное издание, которое называлось «Россия днес», «Россия сегодня». Там была такая информация,
Russia когда Today, название нашего телеканала.
Но когда я приезжал, вы понимаете, в Болгарию, я всегда с удовольствием читал эту газету, такую, она многостраничная. Вот. Я с удовольствием ее читал, ну, типа нашей, вот, допустим, там, как у нас «Комсомолка» есть многостраничная. Я с удовольствием ее читал, потому что там самая актуальная информация. Великолепный аналитический обзор. Но, вы понимаете, очень маленький тираж. Вначале эта газета в библиотеке Кирилла и Мефодия, это главная национальная библиотека святых братьев Кирилла и Мефодия, газету с открытого доступа, вот на стеллажах она была, ее убрали в стопочку, потом в другой зал, а теперь нужно ее специально заказывать. То есть не то, что было раньше, можно было прийти, пролистать ее, вот, и, соответственно, узнать самые текущие новости, самые важные новости.
Игорь Иванович, что вы считаете наиболее важным, самым ценным для того, чтобы исправить положение и восстановить некое единение славянских народов?
Ну, не единение, может быть, сказать я.
Наведение мостов.
Наведение мостов, восстановление этих мостов, строительство новых мостов. Конечно, это то, о чем я говорил. В общем-то, это строительство виртуального музея. И здесь даже силами нашего института невозможно его построить, потому что представьте себе, если будет такой музей, в котором была бы общая славянская мифология, фольклор, язык, очень кратенькие статьи с иллюстрациями, народная культура, архитектура была,
духовная жизнь,
музыка была, понимаете, вот, и живопись отдельно.
Что такое виртуальный музей?
А виртуальный,
это что, но интернет?
Да, но это, конечно, интернет.
Это как игра, да?
Это не как игра. Это можно, вот представьте себе, кому бы она служила. Человек приезжает, допустим, в Польшу, он входит, он на английском языке существует и должен существовать на языков тех народов, в общем-то, о которых идет речь обязательно. Mm-hmm. То есть болгарский, mm-hmm. польский, чешский. То есть, и, конечно, английский, потому что английский язык сейчас самый распространенный язык в мире, и это тоже очень важно для репрезентации славянского мира в Европе, но в первую очередь в Европе и в мире вообще, потому что большинство европейцев все-таки знает английский язык. И вот представьте себе, приезжает человек в Болгарию, достаточно он входит в музей славянских культур, там есть София, там клик достаточно.
Да, куда входит?
Памятники.
Вы имеете какое-то помещение или все-таки?
Нет. Это виртуальный музей. Это статьи в интернете,
понятно,
которые снабжены иллюстрациями, допустим, 10 иллюстраций. Это как умный букварь для взрослых, понимаете, который бы был. Статьи там должны быть очень живо написаны, они должны привлекать к себе, они должны, там будут отдельные ключевые слова, допустим, выделенные, которые вы видите жирным шрифтом, кликнув на которые вы можете уточнить что-то, да, и уже пойти, как это отражается, допустим, там в музыке. Потому что и в музыке сюжеты, например, литературные, они могут в музыке отразиться. В архитектуре могут то же самое отразиться, посвящены, потому что некоторые замки, например, вы знаете, ну вот в Западной Европе, они посвящены определенным персонажам и сделаны, в общем-то, с определенным прицелом. То есть вот такой музей,
который... А почему вы называете его музеем? Это может быть просто хороший сайт, посвященный, наверное, славянский мир?
Нет, все-таки это должен был...
С разделами, подразделами.
Это должен быть, во-первых, всех славянских культур, это все-таки должен быть музей, потому что можно совершить экскурсии в разные эпохи. Сайт все-таки, понимаете, это, ну, будет слишком узко для него. Сайт должен иметь название. А какое название?
Славянский мир, например.
Ну, славянский мир. Во-первых, там не должно быть истории в таком музее, потому что история – это будет такой бомбой замедленного действия. Потому что тоже представьте себе, как возмутятся как возмутятся во многих странах историки, допустим, и скажут, как же так. История вообще она должна быть только фоном, каким-то контуром, не более того. Никаких спорных вопросов быть не должно. Это будет бомба, мина замедленного действия.
А вас кто-нибудь поддерживал с идеей этого музея?
Вы видите, сейчас вот такая идея, она возникла. Сейчас даже в нашем институте делается такой небольшой музей.
Люди славяноведения.
Это трехсторонний проект между Болгарией, Бельгией и Россией. То есть наш институт там представлен. И вначале это будет письменные культуры южных и восточных славян. Это как бы маленький фрагмент южных и восточных славян. Ну, поскольку письменных 20-х веков, вот такой музей он делается. Но эту идею нужно, в общем-то, углублять, расширять этот замысел. И действительно можно будет создать. Спонсоры у нас...
Присутствуют?
Конечно, присутствуют. Это грант Европейского Союза и грант компании западногерманской Air Research Space.
А Бельгия, почему там оказалась?
А Бельгия, ну, потому что Европейский Союз.
А?
Брюссель. Конечно. Угу. Вот. Так что, если расширить вот это было бы замечательно, на мой взгляд. Вот если идея тоже, она найдет отклик и в нашем Министерстве культуры, потому что, ну, выделили маленький грант, там маленький фрагмент пока будет этого музея. Но такой музей необходимо построить.
А силы есть для осуществления самой идеи? Научные силы?
Наши академические институты.
То есть достаточно кадров, чтобы осуществить
проект? И кроме того, существуют все-таки связи. Я думаю, и поляки, если им предложат там написать, будут определенные параметры для статей, для иллюстрации. Я думаю, все-таки эта идея, она найдет отклик. Хотя это не мешает тому, чтобы каждая страна, допустим, сделала свой музей, пусть она делает по своему усмотрению. Но только не история. История, конечно, я говорю, она здесь только...
Вот если бы у вас было бы все, вот у вас были бы деньги, средства, возможности и так далее, сколько времени ушло бы на создание, на осуществление, завершение проекта «Виртуальный музей славянского мира»?
Виртуальный музей, но я думаю, не менее 5 лет в общей сложности. Угу. Ну, вы знаете, это дело нужно делать, осуществлять, конечно, этот проект, потому что, ну, при его осуществлении, может быть, я ошибаюсь, ведь многое зависит еще от экономической составляющей, то есть как нужны деньги. Деньги, я думаю, что не очень большие все-таки, потому что, ну, это виртуальный все-таки музей, это не то, что строит какую-то материальную постройку, архитектурное сооружение, Колизей, как я называю его, вот. А второе, что бы я хотел сказать, конечно, это СМИ, потому что, ну, есть вот программа «Вместе», если бы действительно были постоянные программы, которые касались именно ближайшего славянского зарубежья.
Вы имеете в виду какие программы?
Какие программы?
Телевизионные?
Телевизионные программы, посвященные, где выступали бы специалисты.
У нас сейчас на телеканалах сейчас... страны нет вообще такой программы?
Ну, программа у нас есть. Программа «Культура», а вот такую программу, конечно, на мой взгляд, необходимо создать. Почему? Иначе создается провал. Вы посмотрите, мы занимаемся вот странами СНГ, то есть есть много передач, посвященных странам СНГ. Есть «Russia Today», в основном она рассчитана на западноевропейскую и американскую
зрителя.
На дальние зарубежья. А о том, что составляет вот этот славянский пояс, о славянских странах у нас ничего нет. Мы выпустили просто, понимаете, из виду. Это большая тактическая и стратегическая ошибка, на мой взгляд. Потому что потом происходит то, что вот произошло с Украиной. Посмотрите, как было переформатировано сознание. Нужна обязательная контрпропаганда, обязательно. И здесь специалисты, они могут оказать... Вы знаете, сколько измышлений появляется сейчас по поводу истории славян? Это, может, должна быть отдельная передача. Вот о том, что славяне – это на самом деле не славяне, о том, что славянский язык – это суржик, вот, который якобы изобрели варяги, которые были для общения племен между собой. Племена были разноязычные уже. Но это абсолютно, конечно, абсурд, потому что распространить такой суржик практически невозможно. И в любом... Ну, есть слова, которые обозначают в любом славянском языке, обозначают как бы вечное понятие «земля», вода, небо, смерть, жизнь, понимаете, они, какой же это суржик, откуда они могли прийти и, самое главное, проникнуть в самые отдаленные уголки, на которых жили славянские племена. И они же были разобщены еще, эти племена.
А послушайте, еще был создан церковно-славянский язык, условно говоря, Кириллом и Мефодием, который является основой многих славян.
Более точнее, его можно было назвать древнецерковно-славянским, как его называл Никита Ильич Толстой, академик наш, известный лингвист. Потому что все-таки
первый председатель славянского фонда.
Да, потому что, конечно же, этот язык все-таки древний.
Я просто почему
про него
вспомнил.
Когда мы говорим церковно-славянский язык, мы почему-то вот представляем, сразу же у нас представление о XVIII веке. Понимаете, а это древний церковно-славянский язык.
Я почему про него вспомнил, потому что какой же это суржик, если этот язык лежит в основе один из самых богатых, поэтичных, глубоко насыщенных, уникальных языков, который лежит в основе богослужения восточного и ортодоксального, или Русской Православной Церкви в частности, и в том числе и переводы Священного Писания.
Но
да?
Здесь вы понимаете,
какой
вот
же это суржик?
Сама идея суржики, она, конечно, абсурдна, потому что, смотрите, ну да, это был славянский, это православные славяне, но ведь славяне не только православные, ведь латинское богослужение было, например, у чехов, и у поляков оно было. Но слова-то в них те же самые. То есть, как не могло даже через печатные тексты, вот через переводы Священного Писания, ведь пока не было реформации, не было текстов Священного Писания, не было на национальных языках.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Игорь Иванович Колеганов, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории славянских литератур Института славяноведения Российской академии наук. Спасибо вам, всего самого доброго.
И вам спасибо, что дали мне рассказать о том, чем я хотел бы поделиться со зрителями. Хотя, конечно, очень многим хочется поделиться. И не только я бы хотел, много специалистов хотели бы поделиться, но нет канала отдельного, нет цикла передач, которые бы действительно были посвящены, на мой взгляд, очень важной теме.
Спасибо.